Я вызвал свой последний отряд, 2 десятка копейщиков, что находились в поселении, приказал им создать неподвижный наконечник и удерживать атаку, а сам побежал взглянуть, что происходит на пляже усиления. Прибежал я как раз вовремя. Мои быстрейки почти опрокинули нападающих в воду, а весь луг перед пляжем был услан неподвижными кровавыми ошметками меха. И в этот момент из сгрудившихся в заливе тростниковых лодок ринулась новая фаланга. Я не мог понять, что происходит. У нас были стаи примерно равные по величине, тем временем Кемир-Зил буквально заливал мое войско новыми и новыми отрядами, которые брались не пойми откуда. И вдруг, в свете угасающего тростника и слабом отсвете первой зари, я увидел, что спины новых атакующих быстреек имели пепельно-серый цвет. Быстрейки Чигая с Голубого острова. Кемир-Зил стоял в своей лодке и хохотал. Я заиграл все в поселок оборонять норы, и мои зверушки начали отступать, удерживая, однако, строй. Армия моя вошла сквозь главный проход в стене, который я приказал сразу завалить камнем и сбросить засеки. Шипастые ежи из острых веточек скатились со стен и легли у их подножья. Я сыграл для уцелевших пращников, и на бестолково приближающуюся армию, состоявшую из быстреек Чигая, и на уцелевшую часть первой фаланги посыпались камни. Когда я поднял свирель, что-то резко ударило в столб беседки, вминая дерево. Я обернулся и увидел Кемир-Зила с чем-то напоминавшим резную палку. Он наклонился и поднял гальку со дна лодки, после чего разместил камень в чаше на конце палицы. «Парган!» Оружие для метания камней, которое используют на охоте киберийские пастухи. Кемир-Зил размахнулся, камень мелькнул в воздухе и пролетел совсем рядом с моей головой. Я присел за балюстрадой веранды и осмотрелся. У меня не было никакого оружия, буквально ничего. Мои зверушки отчаянно сражались на стенах крепости, а я должен был проверить, что происходит с пехотой по ту сторону острова. Камень снова свистнул в воздухе, и сторожевая башня моего поселения разбрызгалась облачком сухой глины. Я выскочил из беседки, но очередной камень ударил меня в бок. Я почувствовал боль, как от сильного пинка. В глазах у меня потемнело, и я рухнул на землю, в бархатную тьму. Очнулся я быстро. Бой на стенах поселения все еще продолжался. Мои зверьки остервенело тыкали копьями, порой, несмотря на засеки, ссыпались со стен и бросались на врага с когтями. Некоторое время я крутился по земле от боли, но потом собрался, чтобы встать. Бок болел, словно нашпигованный иглами, но я хотел встать на ноги. Когда поднял голову, увидел Кемир-Зила, нагло стоявшего на моей земле, со свирелью за поясом и с парганом в руке. Он приветствовал меня сильным пинком в голову, а когда я снова упал, забрал у меня свирель и широким махом бросил ее в воду. «Приветствую тебя на войне, братишка!» — захохотал он. Подошел к поселению, пнул стену. Это дало немного, поскольку глина высохла и превратилась в камень. Он взмахнул парганом, сметя нескольких моих быстреек со стен, и вернулся в лодку. Я попытался встать, подтянув колени. Бок ужасно дергало, я же чувствовал, как опухает мое лицо. Из носа текла кровь, капая на песок, черная в синем отсвете зари. У меня не было флейты, и я не мог отдавать приказы. Кемир-Зил каким-то чудом подчинил зверьков Чигая. Теперь я мог лишь сидеть и смотреть на резню моих быстреек. Бессильно. Зверушки все еще сражались. Я не отдавал им приказов, не подсказывал, что они должны делать, но, несмотря на это, осажденный поселок держался. Я сидел на ступенях беседки и, сдерживая слезы, ждал неминуемого поражения. Навязчивая, играемая Кемир-Зилом мелодия звучала у меня в ушах. Казалось, в ней есть что-то гипнотическое. Собственно, я не видел уже стен поселения, лишь холмик, покрытый пепельными и рыжими хребтами. Однако я заметил, что быстрейки Чигая не настолько упорны, как рыжие и мои воины. Они почти не имели оружия и могли лишь бессмысленно переть на стены. Однако момент, когда мои защитники окажутся залиты волной нападающих, был уже вопросом времени. Я плюнул кровью и сел, обнимая руками поврежденный бок. Казалось, что при каждом вдохе внутренности мои рвутся, словно там проросли тернии. И тогда случилось нечто неожиданное. Над шумом и писком битвы, над фырканьем и криками разъяренных зверей, пронзительными тонами свирели кемир Зила, прорвался новый звук. Он шел с другой стороны пляжа, и его наверняка издавали быстрейки. Однако не был это писк боли или ярости. Мне показалось, что я слышу в нем мелодию, звучавшую так, как если бы много существ высвистывали ее хором. Со стороны второго пляжа бежали мои быстрейки. Две десятки моих копейщиков. Нынче, с забрызганным рыжим мехом, они напоминали зверьков кемир Зила. Никто ими не предводительствовал. Свирель моя лежала на дне озера, да и с изувеченным боком я бы все равно не сумел играть. Но, несмотря на это, зверьки сами мчались на помощь осажденному поселению и высвистывали песню о героизме, которую я для них сложил. Они атаковали осаждающих, мчась строем с выставленными копьями. Я смотрел, онемев, как они втыкаются в кольцо нападающих и прорубают себе дорогу к воротам. Вскоре атакующие зверьки, сильно прореженные рыжие и бестолково бегающие серые, запаниковали. Мои, едва стоящие на лапках, зверьки вдруг взбодрились и кинулись в нападение. Быстрейки кемир Зила убегали к заливу, где их ждали лодки, пытались столкнуть их в воду, топча и давя друг дружку. Но мой брат продолжал играть сигнал к атаке. Упрямо, монотонно, словно не видел, что битва проиграна. Может, не мог, как и я, понять, как это произошло. Зверьки, издерганные противоположными сигналами, метались по берегу, бегая по кругу и попадая под копья моих солдат. Пока, наконец, те, кто не погиб, не разбежались по острову. Осталась лишь покрытая стоптанной и разодранной травой полянка и разбросанные повсюду неподвижные тела быстреек — ржавых, желтых и серых. Я сумел подняться, прижимая к боку ладонь. Кемир Зил смотрел на меня, бледный от ярости, а потом заткнул свирель за пояс и уселся за весла. «Приветствую тебя на войне, брат!» — прохрипел я и сплюнул кровью. Вставал рассвет. То, что происходило после, я помнил словно в тумане. Я ударил в гонг и ждал лодку. Слуги смертельно испугались, увидев синяк на моей щеке, забрызганную кровью куртку и мое перекошенное от боли лицо. Потом меня плотно перевязали, так что боль лишь усилилась. Медик дал мне отвар, после которого колотье в боку уменьшилось до приемлемого. Ремень выдавил проклятие, вскочил в лодку и тотчас поплыл на мой остров. Меня положили на веранде в шезлонг среди множества подушек. Я получил теплый ореховый отвар с медом и поднос засахаренных плодов. Слушал пение птиц, смотрел на миниатюрный водопад, плещущий среди белых скал напротив моей веранды, и начал дремать, но никак не мог уснуть по-настоящему. Чувствовал я себя странно. Что-то висело в воздухе. Я нигде не видел кемир Зила, но когда ремень вернулся с моего острова, я мельком взглянул на его лицо, и сон тотчас испарился. Я испугался. Редко можно было заметить на лице ремня гнев, но в тот день сказать, что он разгневан, было все равно, что назвать дракона ящерицей. Конечно, он не багровел, не метался и не вел себя как простец. Было у него бледное лицо и стиснутые зубы, но в его глубоких, словно колодцы, карих глазах бушевало пламя. Он сочувственно улыбнулся мне, и я понял с облегчением, что не я причина его гнева. В пылу общего замешательства никто не заметил, как Чигай съел свой завтрак и, как ни в чем не бывало, отправился на свой остров. Вернулся он почти через час и прибыл к берегу почти одновременно с лодкой возвращающегося Кемерзила, который не вызывал слуг, а греб сам с хмурым выражением на лице. Чигай выскочил из своей лодки будто ошпаренный, разбрасывая слуг, бледный от ярости и залитый слезами, после чего помчался прямиком на брата и неожиданно пнул его в лицо.